В прошлый раз, знакомясь с 10-й заповедью Бога, которая звучала, как вы помните, «Не возжелай вола ближнего своего, дома, жены ближнего своего, осла», мы говорили о том, что человек, каждый из нас, должен желать своего. Желать всего, что у нас есть, хотим ли мы это, не хотим, как бы сами ли мы это приобрели, дано ли нам это. Мы должны желать своего, должны жить, радоваться, воспринимать это с радостью. В общем, жить и радоваться. Но на практике, как мы знаем, это правило не всегда работает. Если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим много несчастных людей. Ну, кто-то менее несчастен, кто-то более несчастен. Кто-то счастливый, но иногда бывает несчастным. Время от времени нам самим кажется, что что-то в нашей жизни не так, и мы начинаем проживать какую-то не свою, а живем как будто чужой жизнью. Да? Мы понимаем, что вот, ну, эта жизнь, она как бы не моя. Да? Она... Возможно, это происходит от того, что мы не всегда понимаем, какая жизнь может и должна быть нашей, моей жизнью. Это может показаться противоречием с 10-й заповедью, о которой мы говорили. На самом деле никакого противоречия нет. Просто мы переходим вот к 9-й заповеди, которая звучит так. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Или коротко «не лжесвидетельствуй». Ну, о том, что лжесвидетельствовать нехорошо, каждый знает. Распространение слухов и сплетен считается среди воспитанных людей как бы постыдным, нехорошим делом. В современном законодательстве почти всех стран есть статья, предусматривающая ответственность за лжесвидетельство, за дачу ложных показаний. То есть, ну, об этом мы говорить не будем. Это, вот, ну, как бы эта этическая норма, она ясна и понятна. Да? Но что обозначает эта заповедь для одной отдельно взятой души. Да? Вспомним, что мы на необитаемом острове, и никого тут нету. И кто же там может быть ближе нам, кто может быть ближе мне, чем я сам? Никто. То есть, мы могли бы сказать так, что не надо лжесвидетельствовать и давать ложного свидетельства в отношении самих себя. В том числе, да, потому что ближе, чем я сам себе, да, никого нету. Вот. Но для того, чтобы понимать все-таки смысл, о чем мы будем говорить, нам нужно понять смысл вот этих слов. Не произносить ложного свидетельства. Что такое слово «свидетельство»? Что значит быть свидетелем? Ну, если мы откроем какой-нибудь толковый словарь или просто задумаемся на эту тему, то это значит быть очевидцем. То есть видеть своими глазами, да, то, о чем ты говоришь. Ну, это всем известно, да, что если я не видел что-то, да, то я свидетелем быть не могу. Да. Какой я свидетель, если я с чужих слов там пересказываю? То есть свидетель — это человек, который что-то видел своими глазами, был очевидцем. Но что означает быть очевидцем? Если мы говорим не о событиях, происходящих где-то вокруг нас, а о событиях, происходящих в моей душе, внутри меня, что значит быть очевидцем? Если мы говорим о моем отношении к Богу, к людям, о том, что волнует мою душу, ну, вполне вероятно, мы могли бы предположить, что быть очевидцем в данном случае — это значит тратить какое-то время на исследование самих себя. Да? То есть периодически пытаться понять, а что там во мне происходит. Да? Ну, то есть мы очень часто, как, знаете, мы собой не занимаемся, да, вдруг нам кто-то со стороны говорит: о, там, а что-то с тобой случилось, ты стал какой-то там раздражительный. Да? Ну вот если он сказал, что ты стал раздражительный, да?
Задумался.
Ты можешь что сделать? Ты можешь поверить ему на слово и сказать: ну да, я раздражительный. Но будет ли это свидетельство с точки зрения очевидца. Да? Пока ты не заглянул в себя и не. Нет, ты говоришь чужих слов, ты как бы, да? Да. То есть быть очевидцем, это значит немножко покопаться, да, и разобраться, а что со мной происходит, а действительно ли я раздражительный, а как, а почему и так далее. Мы привыкли в нашей жизни говорить как со стороны виднее. Да? Мы обычно говорим, да, им там со стороны виднее. Но при этом, отчасти это так и есть, но при этом мы забываем о том, что со стороны видно, каким образом мы исполняем свои роли социальные. Да. То есть вот пришел Дзинтерс на работу, да, играет роль сотрудника. И вот со стороны все видят, хороший он сотрудник или плохой. Пришла Надежда в офис, играет роль хозяйки. Все со стороны видят, хорошая она хозяйка или плохая хозяйка.
Только мы сами знаем, какие.
Но,
мы.
Да, кто сказал, что мы, что вообще вот та роль, которую мы играем, что это наша роль, что нам вообще ее нужно играть. Да? Очень часто мы, вот проживая как бы не свою жизнь, да, играем какие-то чужие роли, да, нас там как-то оценивают, а нам вообще нужно быть не здесь, а в другом месте, да, и не играть эту роль, а заниматься чем-то другим. То есть вот эта оценка со стороны виднее, она действительно в отношении социальных ролей, да, но она абсолютно ничего не имеет общего с тем, что происходит внутри меня, да, в моей душе. Да. Давайте посмотрим на слово «свидетель» с другой стороны, значит, потому что у него есть второе значение этого слова. С одной стороны, это быть очевидцем, а с другой стороны, свидетель – это знаете кто? Это человек, подтверждающий истину. И поэтому сразу зададимся самым простым вопросом человеческого бытия, что есть истина. Вы, конечно, все знаете, что есть истина. Помнится, даже еще Пилат спрашивал это у Иисуса. Мы не будем сейчас философствовать. Я вот пошел таким совершенно простым путем. Взял первый попавшийся философский словарь, открыл и прочитал, что истина – это адекватное, тождественное, да, то есть равноценное, почему не знаю, как его сам, отображение в сознании воспринимающего то, что существует объективно. Другими словами, если этот шкаф объективно существующий, черного с коричневым цветом, квадратный с округлыми, объективно существует. Да? И в моей голове отражается именно в том виде, в котором он существует, то мое представление о шкафе является истинным. Да? То есть адекватное отображение сознания. Вот нам пока этого хватит. Да? И мы должны быть свидетелями вот этой самой истины. Вот. Из этого делаем первый печальный вывод. Нам не дано познать истину. Ни о себе, ни об окружающем мире привычным нам способом. Мы привыкли познавать окружающий мир с помощью наших 5 органов чувств. Да? Глаза, слух, обоняние, осязание, там. Но мы забываем о том, что существует целых 4 фактора, которые мешают нам в получении того самого адекватного отображения. И вот этим мы сейчас нам придется позаниматься. Этими 4 факторами. Значит, какой фактор первый? Что нам мешает познать истину? Во-первых, это ограниченность нашего восприятия. Ну, я иногда люблю приводить такой пример, может быть, уже его приводил. Представьте себе, что вы видите такую картину. Полная темнота, лучик света, прорезающий темноту. И в этом лучике света вы видите, ну, допустим, там часть человеческого тела и рука с ножом. Что происходит? Да все что угодно. Это может быть хирургическая операция в полевых условиях, да? Пусть даже рука без перчатки там, и, да? мало ли, спасение жизни человеку. Это может быть убийство, это может быть глупый розыгрыш, это может быть съемки фильма. То есть мы, да, с помощью наших органов восприятия, да, мы не знаем истины. Да? Мы знаем только то, что мы видим. Да? И мы не можем свидетельствовать о том, что там происходит убийство. Да? Или там врач спасает жизнь человеку. Мы не знаем. Да? Мы говорим, вижу руку с ножом и кусок человеческого тела. Да? Что происходит, не знаю. Это если мы говорим как бы, ну, правдиво, да, даем информацию. Ну, вы могли бы мне возразить, что так в жизни не бывает, чтобы уж вот так сплошная темнота. Все-таки обычно в жизни кое-что видно еще, да? И мы по косвенным признакам можем что-то попытаться определить, но никто из нас не знает, что сейчас находится за этой стеной. Никто из нас не знает, что ждет его в следующее мгновение, когда он туда завернет, да? Никто не знает, чем закончится то или иное мое действие и поступок. Да? Я могу сейчас ударить по столу, да? И вариантов сколько угодно. Отобью руку, разобью стекло, стол перевернется. Да? Мы этого ничего не знаем. Да? То есть наше восприятие, да, оно ограничено. Оно ограничено. Значит, ограничено оно чем? Перечнем наших органов чувств, да? 5. И радиусом их действия. То есть вот насколько я слышу, да, и все, что находится за пределами, да, я уже, да, насколько я вижу, настолько я вижу. Да, и так далее. Это был первый фактор. Теперь второй фактор. Нам мешает несовершенство и ограниченность используемых нами инструментов и наших способностей. То есть тех самых органов чувств. Да. Мало того, что у нас их всего 5, а не 25.
Не используем.
Но мы еще, но они и сами, их возможности, да, они тоже ограничены. Ну, например, современная наука знает, что у многих животных способности видеть, слышать, обонять, да, гораздо больше, чем у человека. То есть, например, перечень звуковых волн, да, которые мы воспринимаем и которые мы не воспринимаем, да, большая разница. То есть, если бы мы воспринимали все волны, мы бы слышали
радио
гораздо больше. Радио в том числе. Видим, да, наше зрение то же самое. Оно ограничено. Вот кошки видят в темноте, да, там люди не видят в темноте. Да, и так далее. Разные там пришельцы в кино видят в инфракрасных лучах, да, там, мы не видим в инфракрасных лучах. То есть вот ограничено. Но мало того, что они ограничены сами по себе, они еще зависят от условий, да, естественных. Ну, например, мы знаем, что человек лучше видит при хорошем освещении, да, и хуже видит при плохом освещении. А плюс к этому возрастные изменения. Да. В молодости и в старости зрение человека разное. Да. Меняется слух человека. Уже ученые доказали, почему молодежь любит рок, а пожилые люди терпеть не могут. Да? Потому что меняется со временем, с возрастом меняется восприятие различных частот. И то, что молодежью воспринимается как супер, да, пожилое ухо уже терпеть не может и не воспринимает. Да? Ну а теперь дальше перечень. Галлюцинации, миражи. Как смотрю и не вижу. У меня был совершенно замечательный случай, который меня когда-то впервые заставил задуматься об этом. Да, я его рассказывал. Еще раз расскажу. День, дорога, прямая дорога. Километр в одну сторону прямая, километр в другую сторону прямая. Хорошая погода, солнечная. Мне нужно перейти через дорогу. Я подхожу, смотрю направо, машин нет. Смотрю налево, машин нет. Начинаю переходить дорогу. Дорога узкая, ну, две полосы. Дохожу до середины дороги, поворачиваю снова, на всякий случай смотрю направо, машин нет. Да? Продолжаю переходить дорогу. Слышу жуткий визг тормозов. Оборачиваюсь, машина, несущаяся на красный автомобиль, красного цвета, несущийся на скорости километров 70, пытается затормозить в нескольких метрах от меня. Водитель ехал, он увидел, что я посмотрел на него. Да? И он понял, что я его увидел. Да? И он не стал тормозить, он как бы... Да? Мне удалось выскочить, да? Меня вынесло из-под колес. Но я готов поклясться и присягнуть, что никакой машины не было. Я два раза смотрел в том направлении, никакого красного автомобиля не было в помине. Да? Это наши глаза. Совершенно, в общем, ну, такое достаточно распространенное явление. Поэтому нам приходится, значит, констатировать, что мы привыкли познавать истину с помощью уникальных, действительно уникальных, наши глаза, да, наши уши, это уникальные механизмы, да, такие творения совершенно, совершенно замечательные, но они несовершенные. Да. Имеют свои недостатки, и они не могут нас обеспечить полнотой информации об окружающей действительности. Даже в пределах радиуса действия. То есть, вроде бы я должен слышать, да? Но не факт, что я слышу. И не факт, что я слышу то, что на самом деле. Но это еще только было второе. Впереди еще третье препятствие к познанию истины. И знаете какое? Наш разум. Игры разума наши. Значит, мы когда-то, по-моему, на эту тему говорили о стереотипах. Значит, наше сознание устроено таким образом, я не специалист, специалист мог бы это рассказать с помощью специальных терминов и запутав все окончательно. Я говорю просто и ясно. Значит, в нашем бортовом компьютере хранится база данных. В этой базе данных хранятся некие изображения или наборы изображений. Ну, это не обязательно изображения, но, короче говоря, некие...
Ситуации.
Представления.
Некие устойчивые представления, да, об окружающей действительности. То есть, когда мы говорим «стол», да, мы понимаем, что такое «стол». Столов существует даже в одном этом офисе, да, существует там десятки вариантов разных. Нам не нужно тратить время на изучение, да, чего-то, потому что нам достаточно одного взгляда, да, информация, поступающая в наш мозг, да, проходит через эту базу данных, да, и за сотые доли, там, за какие-то микроны от этой секунды, да, мы знаем, стол, да, чашка, это, стена, потолок, пол. На все предметы, явления, да, окружающего мира у нас хранятся стереотипы. Да. Ну, вот я люблю приводить пример с ключами, например. Да. Когда мы говорим ключ, ключей существует огромное множество, да, большие, маленькие, плоские, круглые, квадратные, такие, да. Для нас все равно ключ. Когда я 10 лет назад первый раз приехал в Японию, я пришел в гостиницу, попросил ключи, мне дали кредитную карточку. Я сказал, что это? Мне говорят, ключ. Я говорю, не, ну японцы плохо говорят по-английски. Я говорю, но ки, please. Он говорит, ки, я говорю, нет, ки, please. В общем, мы долго выясняли, пока он меня не начал убеждать, что это и есть ключ. Да? Сегодня это известно, ну, практически каждому человеку. Да? В то время вот я столкнулся с тем, что в моей базе данных, да, вот такого представления не было. Я не мог поверить, что это ключ. До тех пор, пока мне не показали, что так вставляется, там зажигается, это открывается и так далее. Значит, что происходит, когда я столкнулся с чем-то новым? Да? Если я это испробовал, то есть я могу не испробовать, отвергнуть, да? Я могу испробовать, проверить, и тогда в мою базу данных, да, вкладывается новый стереотип. То есть сегодня в моей базе данных в образе ключа, да, хранится в том числе, да, и магнитная карточка. Тоже. Значит, мы также говорили о том, что стереотипы – это очень хорошая, полезная и нужная вещь. Почему?
Чем больше, тем лучше.
Потому что с помощью стереотипов мы экономим время на ориентации в пространстве. Да? Представьте, если бы у нас стереотипов не было. мы заходим в комнату и начинаем там ощупывать, а это что это? А это, наверное, стена, да? А это, наверное, там потолок, да? А это, какая штука, да? И, в общем, вся бы наша жизнь была сплошное мучение, да, потому что мы бы только ходили, что
как
и...
Как маленькие дети,
ну,
да?
Как маленькие дети, мы бы вот, значит, это, все время для себя открывали
новые
предметы, да? За счет как бы стереотипов мы можем не тратить на это время. Нам Бог, создав нас такими, оставляет время для чего-то другого. Да? То есть это очень хорошая штука, с одной стороны. С другой стороны, мы должны помнить о том, что стереотипы приносят нам и вред. Почему? А вот здесь есть одна особенность, о которой мы забываем. Значит, вот эта база данных, она хранится в нашем подсознании. И когда информация, допустим, да, там через эти рецепторы по нервным волокнам, она поступает, не знаю, туда, где находится наше подсознание, да, эта информация проходит через базу данных, сравнивается со стереотипом, да, автоматически, и дальше в наше сознание поступает стереотип. К сожалению. Но это так и есть. Чаще всего в наше сознание поступает не объективная информация, а хранящийся в нас стереотип. Ну, много раз рассказывал пример с медузами в Балтийском море, которые вот мы этим летом имели возможность на себе наблюдать, как работают стереотипы. Да? Когда мы смотрим в воду, видим медуз, но мы видим не медузы, а мы видим кусочки целлофановых пакетиков, плавающих в воде, потому что в Балтийском море медуз не бывает. Да? То есть я вот очень четко запомнил, как это было у меня. Да? Я смотрю в воду, я вижу медузу, и в следующее мгновение вместо медузы уже плавает целлофан. Да? И я иду в полной уверенности, что целлофан. И только вопрос, какому дураку надо было идти вдоль берега, рвать целлофан и бросать его в воду. Да? После этого я говорю Наде, когда я понимаю, что количество целлофана превышает все возможные размеры любого пакета, да, то есть, ну, что-то не то, да, вот явно что-то не то, то ли тут толпа безумцев набежала, да, с кучей пакетов, которые мелко рвали и бросали в воду. То есть, ну, я понимаю, что вот уже, ну, как бы, да, вот, я тогда протираю глаза, да, и вижу медуз. Я говорю, Надя, медуза. Надя смотрит и говорит, целлофан. Я говорю, медуза. Она говорит, да нет, целлофан, посмотри. Я говорю, да медуза. Она говорит, да нет, целлофан. Я говорю, да посмотри. И Надя протирает глаза и говорит, медуза.
И сколько время прошло?
Нет, вот то, как рассказывают.
Знаете, это работа вот как раз нашей, да, то есть мы получаем информацию, она сравнивается, да, там, в подсознании, да, в нашем сознании, потом мы уже воспринимаем, и если мы не делаем вот это волевое усилие, да, чтобы проверить, да, вернуться, отложить эту базу данных, да, постараться ее там обновить, не знаю, как-то, то имеем совершенно не то, что мы имеем. Вот. Кстати, пока мы говорим о стереотипах, должен сказать о том, что Господь Бог, по его замыслу, скажем так, стереотипы нам даны только для вещественного мира. Да? То есть они нам как раз и даны для того, чтобы мы меньше времени работали с вещами, да, и больше времени уделяли личному общению друг с другом. И вот в личном общении, то есть в отношениях между людьми, стереотипов, по идее, не должно быть совсем. Потому что каждый человек уникален. И мы не можем ни по внешним признакам, ни по... Да, мы не можем стереотипизировать, да, никого. К сожалению, очень часто в нас происходит наоборот.
Да? Блондинка.
Да. То есть что происходит? Мы за счет вот этого рынка, в котором мы живем, да, вот этого товарного изобилия, да, когда каждый день новые товары, и нам предлагают, обратите внимание на эту сторону, обратите внимание на эту. Да. Фары у этой модели автомашины отличаются от фар у той модели. Да. Здесь добавлена новая линия. И мы уходим в то, что мы начинаем, да, посмотрите, здесь действительно вот эта грань, она отражает лучше всего. А при этом в межличностных отношениях, уходя на те самые стереотипы, блондинка, ну неважно, мужик, женщина, там, да, там, старуха, бомж, полицейский, там. И у нас идет вот эта стереотипизация нашего сознания, которая приводит наши личные отношения к краху. Потому что мы-то все меняемся, да? Мы-то не такие, да? Любая блондинка, она блондинка до поры до времени. Сказал я без стереотипов. Понимаете, но мы об этом забываем, да? И мы, у нас получается, что мы в вещественные отношения, как бы, да, пытаемся от стереотипов избавляться, а в личностных за счет экономии времени, да, набираем их все больше, больше, больше и больше. Да? Так, но это не значит, конечно, что мы хотим осознанно искажать, да, реальность. Нет, мы-то не хотим, да? Просто вот есть некий порядок, да, этот порядок существует, и мы не всегда помним об этом, да, то есть мы не всегда вот делаем эту работу, чтобы убедиться, а действительно ли я увидел то, что есть на самом деле. Да. Но это был третий мешающий нам фактор, а теперь четвертый. И самый печальный – это наше подсознание. Потому что то-то было сознание еще, да, еще есть подсознание. Что мы знаем о нашем подсознании?
Мало.
Мало, но кое-что мы все-таки знаем. Что мы знаем? Мы знаем, что именно в эту область наше сознание вытесняет все полученные, начиная с самого раннего детства, обиды, раны, стрессы, травмы и так далее.
Радость.
Человеческая психика устроена так, что она, значит, чтобы не, как сказать, не раскачивать, не зашкаливать, не, ну, чтобы сохранять некую стабильность, да, она вытесняет все, что превышает, как бы, верхнюю и нижнюю границы, да, она вытесняет в область, да, в подсознание. Да. То есть воспоминание о чем-то, оно хранится в глубинах нашего подсознания, но в сознании мы об этом не помним. Да. Ученые, в общем, уже доказали, да, что ребенок начинает все воспринимать, еще находясь в утробе у матери. Да? Кто когда кричал, кто кого бил, хотела ли его мама или не хотела его и так далее. Мы об этом не помним. Да? В нашем сознании мы, ну, я имею в виду среднестатистически, да, человек об этом не помнит. Но потом мы вдруг начинаем удивляться, когда по отношению к нашим родным, например, к матери, да, вдруг там начинает прорываться из нас вот какая-то бездонная, как у айсберга, да, есть видимая часть, а есть невидимая. Да? И вот там оказывается такая боль, да, там оказывается такая обида, да, и вдруг она начинает, кажется, на пустом месте. Да? Mm-hmm. На самом деле наше подсознание, оно вот туда все это вытесняется, там все это находится и хранится. Но мало этого, мало того, что там хранятся все эти обиды, травмы и все остальное, там еще господствует наше эго, то самое, которое стоит на страже. Да? Наш верный и страшный защитник, как я его называю. Почему? Потому что наше эго очень хорошо знает, что все люди вокруг враги, потому что все они хотят чего-то тебе плохого сделать. И сам Господь Бог, Он тоже не просто так тебя любит. И ты еще увидишь и узнаешь. То есть эго мечтает о том, чтобы я остался один. Да? Потому что когда я один, да, уж я-то себе плохого не сделаю, да, тем более эго, эго побеспокоится. Да? То есть наше эго, оно, как бы оно не, как бы мы это не прикрывались, не защищались, не рассказывали сказки сами себе, да? Но цель нашего эго – это защитить нас, оставив в одиночестве, да? Чтобы нас никто нам не сделал больно. Видя в этом одиночестве спасение от всех проблем. Что еще в нашем подсознании хранится? Все страхи наши. Да? Начиная с природных инстинктов, да, инстинкт самосохранения, да, и заканчивая всеми приобретенными страшилками, да, и наш страх быть нелюбимым, и наш страх остаться в одиночестве, и все наши страхи, они находятся тоже там. Да? И потому подсознание наше активно пытается помешать нашему восприятию истины, реальности, то есть познанию истины. Как это работает? Ну, самый простой пример. Представьте себе, что вы заходите в темную подворотню чужого двора, незнакомого вам, да, то есть вы в каком-то незнакомом месте, плохо освещенном, не очень симпатичном, да, помойке, там, мусор, что-то.
Да.
И вдруг из-за мусорного бака появляется персонаж. Незнакомый вам, выпивший, небритый, без зубов, со шрамом на лице. Ага. Ну, у каждого человека есть свой набор стереотипов, который подпадает под криминальный или как бы угрожающий. Вот представьте себе в соответствии с вашим набором стереотипов, да, потому что мы всех разные. У кого-то лица кавказской национальности, у кого-то наоборот там белобрысые там, блондины, у кого-то там лысые, у кого-то бородатые. Да. Вот представьте себе, что, да, что мы ощутим, оказавшись в подобной ситуации? Вот наше восприятие реальности, мы видим некую информацию, да? И мы ощущаем страх. Но мы же не знаем этого человека. Может быть, он самый лучший человек на Земле, может, это вообще он как бы ангел воплоти, вот он нам пришел, чтобы сейчас вынуть из кармана чек на 10 миллионов и сказать, вот услышаны молитвы твои. Но мы ощущаем страх, да? Мы ощущаем вот эту как бы...
Волна идет.
Причем мало того, что страх, да? Страх что порождает? Агрессия. Да? Лучший вид защиты – нападение. Да? У нас уже адреналин уже пошел, да? Мы уже готовы и первым стукнуть, да, и закричать, и послать куда подальше этого ангела с его 10 миллионами. Да? Почему? Да потому что, пройдя через подсознание, пройдя вот через всю ту обиды нанесенные, да, почему? Когда-то в детстве кого-то пугали бородатым мужиком, да, и все. Да? Мы даже этого не помним, что бабушка говорила, будешь плохо себя вести, отдам тебя бородатому мужику, там, да? Или там мужику с мешком. Да? Раньше пугали, в моем детстве, я помню, там, будешь плохо себя вести, мужику с мешком. Сейчас с мешками не ходят, а раньше ходили с большими мешками.
Мне знакомая, сейчас у нее ребенок, она говорит, а ее пугает, отдам цыганам, да?
Да.
Я говорю, не делай, так.
Нет, ну...
Вот... И ребенок реально боится.
Ну, конечно.
Я просто понимаю, да, что иногда, вот даже в моей жизни, мы не всегда это успеваем отследить, потому что иногда это бывает мимолетно, но иногда ты идешь, и вдруг какой-то внутренний испуг, да, ты увидел какой-то предмет, да, ты даже не можешь его, как сказать, отследить, да, идентифицировать, что тебя напугало. Да. Вдруг появляется вот эта вот волна, да, страха, агрессии, еще что-то. Да. Мы не можем понять, почему. Потому что наше подсознание, да, получив вот эту внешне безобидную информацию, дало нам команду, да, защищайся, все, да, там это, будь готов.
Будь готов.
О какой истине можно тут говорить, да? Ну о какой истине, ребят? То есть, вот эти вот четыре, да, то, что мы перечислили, они нам не дают познать истину. Но означает ли это, что мы действительно истину познать не можем? Конечно, нет. Можем. Если мы вспомним о том, что у нас есть шестое чувство. Ну, только я буду говорить не про шестое чувство, а я буду говорить про вот этот шестой орган познания истины, которое есть наша душа. Потому что душа, в отличие от пяти органов чувств нашего материального земного тела, является частицей иной реальности. Вот она не... Все остальное, да, мы живем в этом трехмерном пространстве, да, или четырехмерном, если мы подключаем время, да. Все наши органы чувств, они под это пространство, да, они все земные, они все имеют свои определенные, вот как бы все подчиняется определенным законам физики, химии, там, как бы, да, законам естественного развития. Наша душа, она не из этой реальности. У нее нет ограничений. Да? Действие нашей души не ограничено никаким радиусом действия. Да? Я могу с помощью своей души достать любого человека в любой точке земного шара или даже того, кто на космической там, орбите находится, или неважно, куда он улетит. Да? Наша душа, она в нас представитель иной реальности, где как бы, вот эти законы физики, химии и всего остального, они не то что не действуют, но они не имеют того значения, которое они имеют для наших материальных тел с нашими материальными органами чувств. Короче говоря, наша душа – это единственный безошибочный, неограниченный и безошибочный орган познания реальности. То есть мы возвращаемся к тому, с чего начали, что если мы хотим действительно познавать истину, то мы должны познавать ее душой. В чем проблема? Проблема в том, что мы душой нашей не занимаемся. Мы ее не развиваем. А если вдруг мы слышим какие-то позывы души, то мы обычно проверяем с помощью наших органов чувств, убеждаемся, что наша душа, как всегда, ошибается, потому что реальность, она совершенно другая, да? И мы поступаем в соответствии с привычным путем движения. Да? То есть мы нашу душу держим в загоне, да, не давая ей права слова, не принимая как бы, решений на основе того, что знает наша душа. Но, если бы, но как бы, иногда мы сталкиваемся даже в нашей жизни мы сталкиваемся с проявлением вот этой истины, как бы то, что наша душа знает истину. Ну, например, когда мать говорит, я знаю, с моим ребенком что-то случилось. Mm-hmm. Да. Значит, или суд говорит, этот человек виновен. А кто-то из его, неважно, близких, далеких, говорит, нет, я знаю, что он не виновен. Да? Я знаю, что он не виновен. Да? И оказывается в результате прав и так далее. То есть мы очень, ну, достаточно часто в жизни мы сталкиваемся с тем, что мы знаем, что душа-то она знает лучше. Да? Но мы не даем ей возможности командовать нами. Да? Не даем ей права голоса. Значит, что такое быть свидетелем? Быть очевидцем и подтверждать истину. Да? То есть это для нас означает способность смотреть на все происходящее в этом мире и в нас самих в том числе, да, глазами, не своими глазами, а глазами своей души, да, или своего сердца иногда говорят, иногда, ну, как в символическом, да, приравнивают сердце душу, а иными словами, глазами Бога. Да, потому что душа, да, если мы соглашаемся с тем, что душа есть, ну, видит, да, у нас, все. То... как бы это все равно тот самый образ и подобие Божие, да, та частица, которая нам дана, то есть полномочный представитель Бога в нас. И, соответственно, она смотрит на мир так же, как смотрит Бог, да, то есть смотреть глазами Бога. В общем-то, эта истина известна людям с давних времен, все ее хорошо знают, и не случайно во всех религиях мира Бог является как раз источником истины, да? Как всегда говорят, Бог это и есть истина, да? Только Бог знает правду и так далее. Вот. То есть, если мы вернемся к философскому определению нашему, помните, да, его, это именно Бог позволяет человеку адекватно отображать в своем сознании то, что существует объективно. И без него, говорить ни о каком адекватном восприятии реальности, к сожалению, не приходится. К сожалению, к радости это уж, ну, как бы, у каждого свое, но возвращаясь туда, мы понимаем, что вот только Бог нам может в этом помочь. Ну и, соответственно, наша душа, да, если мы даем ей возможность такое. Ну, такое утверждение может показаться кому-то непривычным. Я думаю, что автору того философского словаря оно точно бы показалось очень непривычным, если бы было написано, да, что только Бог дает человеку адекватно возможность адекватно отражать в своем сознании. Вот. Но развивая в себе вот это душевное зрение, если мы его не развиваем, да, если мы продолжаем все воспринимать с помощью наших органов чувств, то мы, можете в этом сами убедиться на своей жизни, снова и снова наступаем на одни и те же грабли событий, которые с нами происходят. Да? Мы, как бы, набиваем себе шишки. Теперь вы можете задать вопрос справедливый. Как же я могу открыть в себе душевное зрение? Как я могу его развивать? Существуют ли какие-нибудь специальные техники, методики? Я сразу отвечу, конечно, существуют. Это такой радостный ответ, такой оптимистический ответ. Конечно, существуют. А теперь пессимистический ответ. Их существует слишком много. И мало того, что их существует слишком много, но при этом существует еще слишком много различных религиозных, эзотерических и прочих течений, направлений, религий, церквей, которые говорят, что именно они и являются теми самыми, которые нашли истинную методику, да, развития в себе душевного зрения. Ну, например, если мы обратимся в христианство, ну, в такое как бы традиционное христианство, там сразу скажут, что пост и молитва. Хочешь открывать в себе душевное зрение? Постись, молись, и все будет хорошо. Да? Если мы пойдем куда-то на восток, нам расскажут про мантры, нам расскажут про дыхательные упражнения, про позы лотосов, про, там, не знаю, ну, короче говоря, сколько людей,
столько истин,
столько и методик. Значит, в принципе, в каждой доле истины, да, она действительно есть в каждой из методик. Почему? Потому что все люди уникальны, да? И у каждого есть какая-то его собственный, как бы, путь развития этого душевного зрения. Да? Кому-то действительно нужно глубоко дышать, да? И тогда у него начинает там чего-то прочищаться. Да? Вот мне, например, нужно ходить, я знаю, да? Если я хочу как бы прочищаться, мне нужно активно ходить, и тогда у меня начинает что-то там вот подключаться. Да? Кому-то нужно впасть в, не знаю, там, коматозное состояние, кому-то выйти из него.
Кому не выйти?
Ну, то есть вариантов очень много. Я это говорю к чему? Что каждому из нас, да, нужно найти свой собственный, да, предстоит найти и совершенствовать, развивать свой собственный путь. Ну, а те, кто говорят, что именно они нашли тот единственный, истинный, уникальный, да, мы понимаем, что люди, ну, пока еще чего-то не узнали. Да? Нашли то, что им нравится, но когда-то найдут еще что-то. Давайте посмотрим на девятую заповедь еще раз. И еще раз как бы подытожим, что означает для нас не произносить ложного свидетельства. Ну, как мы уже говорили, это значит смотреть на все глазами души, глазами Бога, пытаться познавать истину и иметь смелость открывать ее себе и другим. На самом деле именно это и позволяет нам жить своей жизнью, жить и радоваться. Ну, вот такой достаточно распространенный пример из жизни. Всех нас волнует тема любви. Все мы хотим любить, все мы хотим быть любимыми, каждый хочет найти свою половинку, обрести свое счастье. Как их найти? Некоторые люди начинают испытывать чувство расположения к субъекту противоположного пола, а иногда даже прямо они это ощущают как любовь, да, если он им симпатичен. То есть видит симпатичного человека, да, и чувствует, что, да, что-то вот нас что-то связывает. Может быть, даже это любовь. А если при этом он еще лишен вредных привычек, если его материальное положение соответствует моим ожиданиям, да, то любовь становится настолько сильной, что заставляет человека совершать бессмысленные, но хорошо продуманные поступки. Например, выходить замуж или жениться. Вот перед нами классический пример, когда наше эго и наши органы чувств, наше сознание играют с нами злую шутку. Потому что мы становимся слепы, и мы не видим очевидного, что невозможно построить счастье на страхе. Потому что только душа человека знает правду. Да? Любовь и страх несовместимы. И если нас волнует, какое положение в обществе занимает человек, какие у него там вредные и невредные привычки, да? Как он смотрит на других представителей моего же пола, как там, да, там заглядывается, не заглядывается, там, да? Размер его дохода, то все это означает только одно, что нами движет не любовь, а движет страх. Мы, боясь чего-то, да, хотим обезопасить себя и создать некое, построить вот, как бы, вот, вот, вот эту конструкцию. Да. То есть нами движет не любовь, а страх, то есть отсутствие любви и желание защитить себя от возможных неприятных последствий. От одиночества, от бедности, от запоев, от измен, всего остального. Чем все заканчивается? Бедностью, запоями, изменами, одиночеством и всем остальным. Да? У кого-то раньше, у кого-то позже, но истина, она торжествует всегда. К сожалению, иногда мы ее понимаем слишком поздно, ну не слишком поздно, а тогда, когда уже очень больно, обидно, досадно, да, и большой кусок жизни отправлен в никуда. Вот почему нам так важно не просто развивать душевное зрение свое, но еще учиться доверять своей душе. Да? То есть доверять ей даже тогда, когда то, что она говорит, противоречит тому, что мы вот, видим, считаем, просчитываем и так далее. Да? Потому что душа-то все равно она знает истину, а вот наши подсознания, страхи наши, да, страхи осознаваемые, неосознаваемые, да, они нас заставляют делать совершенно другие поступки. Некоторые называют душевное зрение интуицией, другие – состоянием просветления. Дело не в названиях, дело в сути. Для того, чтобы в совершенстве исполнять десятую заповедь Бога, то есть желать жить своей жизнью во всей ее полноте, мы должны научиться смотреть на мир вокруг нас и на себя душевным зрением, которое единственное, единственное оно, да, способна превратить нас в свидетелей истины. То есть открыть нам красоту и радость и этого мира, и самих себя. В принципе, мы на этом могли бы закончить, но есть один момент, который нам нужно еще обсудить. Почему Бог в этой заповеди заповедует нам не просто познавать истину? Ведь он мог бы просто сказать, да, там, познавай истину. Но он говорит про свидетельство. Между познанием и свидетельством есть некая разница. Ну, познал я, познал. Но дальше нужно найти ту смелость, да, свидетельство этой истины. Свидетельство несет в себе некий волевой акт, да, некий поступок, который подтверждает нашу готовность не только иметь свое мнение, но еще и отстаивать его. Так вот, я думаю, что речь идет, знаете о чем? Речь идет о насыщении окружающих нас энергетических полей. Да? Ну, современные физики, они говорят, да, что как бы пустоты-то нету. И все, что мы как бы не видим, оно все равно все пронизано некими, ну, разные физики говорят по-разному, да, но кто говорит там про струны, суперструны. Какие-то поля, да? И мы знаем, что есть поле информационное, да? Мы знаем, что есть поле электромагнитное, да? То есть есть вот эти энергетические поля вокруг нас. И речь идет о том, что мы их должны насыщать, ребята, да? Эти поля. Так вот, в том числе поле информационное насыщать истиной. Мы хорошо знаем, что словом человека можно ранить. Можно даже убить человека словом. Но мы не часто задумываемся о том, что говоря ложь, а ложь это не только сознательный обман, но ложь это и незнание истины, это тоже ложь, да? если я не познал истину душой, да, если я ее воспринимаю просто органами чувств, и мне там подсознание сказало, а, он злодей, да? Я говорю, этот человек злодей, да? Я так ощущаю, там, да, меня там, да, я тоже говорю ложь, не потому что я хочу у кого-то очернить, да? Как я это ощущаю, не зная истины, да? Так вот, говоря ложь, мы насыщаем пространство вокруг себя ложью. Понимаете? То есть, по сути, негативной информации. Да? Потому что, ну, как бы истина позитивна, да? Ложь, она несет в себе некий другой заряд. Что на самом деле не может не сказываться на нашем душевном, да и физическом здоровье тоже. Особенно на уровне психосоматики, потому что мы знаем, что наша психика, да, она очень многое вытесняет, и когда, чтобы выдерживала психика, да, начинает не выдерживать наше тело, да, болячки начинают всевозможные. Так вот, человек, живущий в пространстве, насыщаемом ложью, да, у него всегда как бы много проблем, да, потому что он сам себе отравляет жизнь. Я не знаю, вы, может быть, встречали людей, которые очень хорошие, очень честные, очень порядочные, но они живут в ложном мире. Ну, то есть человек сам себе волевым усилием, он сказал, моя жизнь будет такой. Да? Он не слушает подсказок других людей, он не смотрит, он не думает о том, что ему нужно быть не здесь, а совершенно в другом месте, делать совершенно другие вещи. Да? Он не хочет жить в гармонии, да, с миром, с Богом. Он живет так, как ему кажется правильным. Честно, порядочно, никого не обвиняя, никого, да? У этого человека всегда море проблем, в том числе со здоровьем. Да? Он себя постоянно чувствует, ну, не жертвой, но, как сказать, вот, негатив со всех сторон. А этот негатив создает он сам. Он пространство вокруг себя насыщает вот этим ложью, да? Потому что он должен вообще быть в другом месте, не играть этих ролей, которые он никак не может хорошо. Ну, ему нужно заниматься совершенно другими вещами. Да? Закончить с этими ролями или перейти к другим ролям. Да? Мы хорошо знаем, что если говорить человеку «ты вор», ему постоянно говорить, да? «Ты вор, ты вор, ты вор, ты вор», да? Он рано или поздно он все равно сворует. Да? Если говорить человеку, что он ни на что не способен, рано или поздно он станет недееспособным. Да? Хорошо известный случай, когда люди убивали себя, да, мыслью, когда они считали, что все, я должен умереть. Да? Прилагали к этому некое волевое усилие.
И болею. И да, начинает болеть чем-то.
Да, начинает болеть и даже убивали себя. Наши мысли, их словесное выражение, они материальны. Богу это известно лучше нас, он знает, каким он нас создал. Да? И поэтому он заботится о нашем физическом, о нашем духовном здоровье. И он знает, что нам надо насыщать, свидетельствовать, да, об истине. Но истину знает Бог и наша душа. Истина в форме свидетельства, то есть мысль, получившая заряд энергии в виде нашего волевого усилия, да, она несет в себе жизнь. Ложное свидетельство, оно противоположно, оно убивает. Да? При этом убивает не только людей, которым оно направлено, да, но убивает и нас самих оно убивает. Вы знаете, я не знаю, вполне возможно, что когда-то давным-давно люди жили по 900 лет. Да? Вполне возможно. Если они знали вот эту, как бы,
истину.
Насыщай истиной, да, и будешь жить долго и счастливо. Да? Не знаю, так ли это или нет, дело не в этом. Дело в том, что я понимаю, что мы могли бы, как бы, жить и чувствовать себя гораздо лучше, если бы мы жили в истине, да, в положительной энергетике. То есть, отказываясь от исполнения девятой заповеди Бога, да, то есть от познания истины, свидетельства о ней, мы не только нарушаем равновесие нашей души, да, а мы его тогда нарушаем, если мы этим не занимаемся. Ну и убиваем. И других людей,
и себя.
Самих себя, соответственно. Вот. Пожалуй, нам нужно об этом помнить. На этом девятая заповедь все. Она она непосредственно связана с восьмой, точно так же, как с десятой, да. Но вот мы об этом говорили, что нам приходится их рассматривать так немножко по отдельности, а потом пытаться стыковать. Потому что иначе все сразу все равно не поднимем.
А восьмая про что?
Восьмая? Восьмая очень интересная. Восьмая называется «Не кради». Ну, вы можете на досуге как бы подумать над девятой, можете сразу перейти к восьмой, потому что если не надо красть, то надо что тогда делать, да? Как бы принцип-то один и тот же у всех этих заповедей идет, да? Не желай чужого. Если я не должен желать чужого, чего я должен желать, да? Как бы не произноси ложного свидетельства. Если я должен не произносить ложного, то какое я тогда должен произносить, да? Вот. Следующее идет «не кради». Если не красть, тогда что? Что это я должен делать, если не красть? Об этом мы и поговорим в следующий раз.